Продолжаем эфир. У микрофона Андрей Матюхин. Вы на «Спутнике». Напомню, что нас слышно в FM-диапазоне, а читать нас можно в нашем можно и нужно, даже я больше скажу. В нашем телеграм-канале «Радио Спутник», «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Скачивайте также приложение «Радио Спутник» на ваши мобильные устройства, если вы этого еще не сделали. И сейчас мы будем говорить о безопасности. Ну, о таком цифровом сегменте безопасности. Минцифры подготовила проект постановления, согласно которому Роскомнадзор получит право блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок. Вот вдумайтесь сейчас в эту фразу. Документ был опубликован 1 сентября на портале проектов правовых актов. То есть речь идет о том, что есть какие-то сайты, куда мы заходим для того, чтобы разблокировать другие сайты. То есть на них есть вот эта вот информация. Но совсем скоро уже ничего подобного происходить не будет. То есть эти сайты будут блокировать. Будут ли появляться зеркальные сайты? Как это будет отражаться на вообще нашей информации, на поиске информации? О чем идет в принципе речь? Ну, и не только об этом. Кстати, мы еще и поговорим о биометрии и как ее могут использовать злоумышленники. На связи со студией эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук. Василий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, честно говоря, не понимаю, а можно ли будет физически заблокировать все сайты? Потому что, ну, один заблокирует, второй появится, второй заблокирует, десятый появится.
Вы верно говорите, и это не первый пример блокировок чего-либо. Оно каждый раз именно так и происходит. Одно блокируют, и эти блокировки пытаются обойти. Чтобы было проще обойти блокировки, еще людям рассказывают, вот, мы со своей стороны там сделали вот зеркала, там какие-то меры приняли, чтобы вы могли туда прийти. Но еще есть более хитрые методы, ну там сервисы установить и так далее. И вот здесь можете почитать инструкцию о том, как, собственно, до сайта дойти. И задача, которую сейчас пытаются реализовать, это чтобы людям было еще труднее до сайтов этих добраться.
Знаете, а вот у меня сейчас вопросы тут возникают, да, пишут нам в WhatsApp 8-968-766-3311, пишут, что теперь будут и запрещать, и блокировать VPN-сервисы в России. Слушайте, но их же и так уже тотально блокируют, но все-таки есть и такие, которые работают и довольно успешно.
Ну, давайте сначала вот с глобального начнем. То есть все, что происходит, вот эти блокировки, это элемент информационного противоборства, это борьба за умы людей.
Так.
Борьба за то, какую информацию люди будут потреблять. Есть желание абсолютно понятное у верховного регулятора разделить, что вот эта вот граница, по которой информация нормальная, там делайте, что хотите. А вот это запрещенное, там по разным причинам. Тут у нас какие-нибудь казино, тут у нас экстремизм, тут еще что-то не нравится. Вот этого чтобы не было. И, в принципе, даже задумка выглядит абсолютно позитивно. Главное просто не переусердствовать в регулировании, чтобы слишком сильно не отрезать, ну, как бы, уже куда-то с перекосом, так скажем, информацию. То, что блокируют, скажем, VPN-сервисы, идет ровно в ту же самую сторону. Их ведь блокируют не все, их ведь блокируют те, которые отказываются выполнять, ну, как бы отказываются запрещенные сайты исключать из возможности их посетить. Сам по себе VPN, пожалуйста, как технология, как там анонимность своя, ради бога. Но только вот чтобы вот спецслужбы могли посмотреть, что ты там делаешь, и чтобы VPN тебя не привел к запрещенному контенту, который мы не хотим, чтобы ты смотрел. Ну, по разным причинам.
Слушайте, но сам по себе VPN предполагает уже некую открытость, да, я не знаю, насколько я не сильно погружен-то в этот процесс с технологической точки зрения, но общаясь со специалистами на эту тему, они мне говорят, что если человек пользуется бесплатным VPN-ом, то фактически это как вот открыть окна и двери в доме и сказать там злоумышленникам, заходите, пожалуйста, дорогие, забирайте, чего вам нужно, да, то есть они могут зайти, могут не зайти, но у вас окна, двери открыты, вы их пригласили. Вот это примерно работа VPN, да? Нет?
Отчасти. Если говорить, ну, я поясню немного вот с другой точки зрения, поймете, почему отчасти. VPN, грубо говоря, это вот ты из России подключаешься по зашифрованному тоннелю к серверу где-нибудь, условно, в Турции, а оттуда из сервера в Турции идешь уже на сайт. Поскольку сервер в Турции не блокирует тот сайт, то он тебе по этому тоннелю поставляется. Вот то, что вы говорите про злоумышленников и про бесплатные VPN-сервисы, говорит о том, что вот на том сервере в Турции, бесплатном, просто сидят люди, которые читают весь ваш трафик и что вы там делаете. Они это видят. Но если этот сервер принадлежит нормальной организации, то там никто на это смотреть не будет и этим заниматься. И получается просто у вас такое неподконтрольное государству окно выхода в другую страну. Вот для примера могу сказать, если... Ну, в разных странах есть свои заблокированные сайты. Если вы к условной Турции подключитесь и попробуете зайти через этот VPN на сайт, заблокированный в Турции, вот он вас не пустит. Хотя для России он может быть не заблокирован.
Понятно. Но в любом случае есть же разница. Тут я уже, чтобы к следующей теме перейти, да, есть разница, человек пользуется бесплатным VPN или платным. Да, все-таки если это платный, это официально какой-то компании, то ну, определенная защищенность, наверное, есть, да?
Да, то есть добросовестные фирмы предоставляют нормальный сервис, а вот через что монетизируются бесплатные, это вопрос. Если бесплатные зарабатывают на рекламе, ну, может быть, они не мошенники, а нормальные ребята. Но если они абсолютно бесплатные, ни рекламы, ничего, задумайтесь вопросом, люди держат инфраструктуру, с чего они зарабатывают? Ну, возможно, да. С того, чтобы ваши персональные данные, просто пароли, там, номера карт и так далее, себе собирать, потом куда-нибудь продать.
Ой, поэтому я VPN-ами не пользуюсь. Ладно, хорошо, переходим дальше к следующей теме. Давайте поговорим о биометрии. Ну вот появилась информация о том, что злоумышленникам сложно использовать чужую биометрию. Максимум, что они смогут сделать, это подделать голос при звонке родственнику для того, чтобы вымогать деньги. Ну, во всяком случае, так говорят эксперты по технологической и информационной безопасности. Давайте для начала, Василий Евгеньевич, просто еще раз напомним. Биометрические данные — это какие?
Ну, это, собственно, с биологии, так скажем, связанные. Лицо, голос.
Сетчатка глаза, может быть, да?
Да.
Отпечаток пальца. Входит?
Да, подходит.
Подходит. Продолжаем перечислять, хорошо. Ну, то есть, смотрите, вот это все биометрия, да? И, конечно, ну, я понимаю прекрасно, что, предположим, подделать сетчатку глаза, ну, наверное, как-то сложновато будет. А вот голос, ну, вот возьмет нас кто-то с вами сейчас послушает, запишет, немножечко там поработает с искусственным интеллектом. Вот я говорю, вот вы говорите. Вот уже как-то можно использовать, да? Или все-таки это сложно тоже?
Ну, конечно, это все сложно, это все усложняет путь подделывания, но по большому счету давайте вспомним, вот даже в реальной жизни, не говоря там про биометрию, которая удаленно смотрится там, куда-то там отпечаток пальца приложить, но вот у президентов вообще есть двойники, точные копии людей, по которым никто не может опознать, тот человек это или не тот. То есть вопрос в том, что подделать можно, ну, по большому счету, почти что угодно. Но для этого надо такие ресурсы иметь, что это или невозможно становится для злоумышленников, или уже неоправданно дорого.
Ну, наверное, поэтому эксперты говорят, что использование чужих биометрических данных – это преступление будущего, и они будут возможны тогда, когда через биометрию будет налажен полноценный вход во всевозможные онлайн-сервисы. Но не кажется ли вам, как вот эксперту по конкурентной разведке, что мы семимильными шагами к этому идем? И тут пандемия как раз подтолкнула к тому, что все больше и больше в странах начинают использовать биометрию. Ну, с одной стороны, это вроде удобно, человек подошел там, да, там по лицу можно определить. Сейчас вот вообще предлагают оплату по лицу сделать, да. Или там палец приложил, сетчатка глаза, голос, да ну неважно. Ну какая-то там вот часть биометрии. Но и, может быть, это не такое уж и будущее. И преступления, соответственно, уже совсем скоро могут быть в этом плане.
Да, абсолютно безусловно. У нас же банки уже сейчас начинают там и по голосу доступы давать, и биометрию там по лицу, распознавание тоже, доступ к деньгам производится. Поэтому, ну, собственно, если какое-то преступление совершено, и доступ к распоряжению, ну, допустим, банки, распоряжение деньгами произошел там не через ввод пароля и СМС, а через то, что было подделано вот лицо, ну, вот оно преступление, вот путь, которым шли, в него биометрия входит. Ну все, это будущее уже наступило с момента, когда биометрия стала идентификатором для юридически значимых вопросов.
Понятно, то есть старая добрая наличка в чемодане, зарытая на заднем дворе, это лучше, чем где-то сейчас положить деньги на счет, а его с помощью биометрии вот так вот как-то очень хитрые злоумышленники. Ну ладно, если мы от этой иронии и шуток отойдем, то а можно ли себя обезопасить от кражи личной информации, вот если она, эта информация, закрыта с помощью биометрии? То есть какие способы тогда можно использовать?
Ну, тут я бы сказал, во-первых, действительно формируется еще практика с тем, как развивается использование биометрии. Потому что все-таки мы находимся, оно уже есть, но оно еще не прямо глубоко проникло. Мы все еще используем там логины с паролями для регистрации там, в соцсетях, в банковских системах, на госуслугах, подтверждение смс-кодами, и биометрия только заходит. Поэтому... Ну, прям такой обширной, я думаю, и нет практики, ну, как бы с примерами и, соответственно, защитой от этих всех ситуаций. Ну, как сказать, мошенники, скорее всего, будут пытаться голос, ну, например, позвонить человеку, провести какой-то разговор, чтобы он дал ответы своим голосом, который потом, ну, можно на диктофон записать, скажем, и потом банку это воспроизвести. Ну, соответственно, тут защита будет меньше разговаривать с мошенниками, ну, то есть непонятно кем по телефону. Опять же, будут те, кто ничего не понял и все равно это сделают. Будут ходить люди, которые будут объяснять всем, как мы сейчас, ну не надо так делать, пожалуйста. Будет полиция с профилактическими мероприятиями. То есть, в общем-то, все то же самое, только теперь предмет разговора другой. Ну и возможность, так скажем, собрать эту информацию более трудная для мошенников. Ну, то есть логин, пароль, это что там, в базе данных какой-нибудь, ее украли, продали, вот она висит. Это сделать намного проще, чем конкретная запись конкретного голоса. А еще если сделать, ну, знаете, условно, вот как капча есть там, а назовите вот конкретно такой текст,
угу,
и
да,
вот
да,
а мошенник его не записал. И вот это все уже породит им сложности, поэтому, может быть, нейросети начнут помогать подделать голос.
Да, я...
Опять же начнется, а как проверить, что это нейросеть или нет, по там стыковкам, каким-то негладким моментам. Просто новый виток борьбы, гонки вооружений. Одни пытаются сделать безопасность, вторые ее вскрыть.
Даже не сомневаюсь, что нейросеть тут будет задействована. Она у нас сейчас, по-моему, как притча во языцах. Она везде задействована. Спасибо вам большое, Василий Евгеньевич, за то, что включились к нам в эфир. Василий Ющук, эксперт по конкурентной разведке, был в эфире «Радио Спутник». Хочу еще раз вам сказать и подчеркнуть, что все-таки, ну, берегите свои личные данные, берегите себя, и если вы уж сами не распространяете эти данные, по возможности вы их бережете, то тогда и злоумышленникам-то будет сложнее их у вас украсть. А мы продолжим скоро.